Сергей Тимофеевич Аксаков. Рассказ «Охота со строгою». Охота со строгою может доставить много удовольствия, особенно потому, что производится в позднюю осень, когда рыба уже перестала клевать. Следственно, первый, лучший из рыболовных охот уже не существует. Да и другими способами в это время года ловить рыбу неудобно. Не меньшее преимущество этой охоты состоит в том, что острогою бьется крупная рыба, как то щуки, сомы, жерехи, судаки и прочие, достигающие иногда такой величины, что обыкновенные рыболовные снасти их не удержат. Я разумею бредни, небольшие неводы, сети и вятели. Надобно еще прибавить, что эта охота бывает ночью, и весь короткий осенний день остается свободным для охотника, и он может заниматься всякими другими охотами, существующими в позднее осеннее время года. Охота со строгою имеет в себе даже много поэтического, и хотя люди, занимающиеся ею, по-видимому, не способны принимать поэтических впечатлений, но, тем не менее, они чувствуют, понимают их бессознательно, говоря только, что ездить со строгою весело. Охота со строгою требует трех условий – темной ночи, светлой воды и совершенно тихой погоды. Первым двум условиям всегда удовлетворяет осень, то есть ночи делаются длинны и темны, а вода от морозов становится совершенно прозрачной. Третьего условия – тишины. Надо выжидать. Охота производится на лодке, небольшой, но и не маленькой. Лодка должна быть легка, ходка, но не качка, и не вертлява, и довольно глубока. Корме ее на прочной железной рукоятке приделывается железная же четвероугольная решетка около аршина в квадрате, на которой должен гореть постоянный огонь, яркий, но спокойный, для чего нужно иметь в лодке порядочный запас мелко наколотых сухих березовых дров. Решетка посредством изогнутой кверху рукоятки должна быть выше кормы, чтобы хорошо освещать воду до дна. Бой рыбы острогою может производиться только на водах тихих или стоячих, на прудах, озерах и на больших затонах или заливах рек порядочной величины, но не быстро текущей. В темную осеннюю ночь, чем темнее, тем лучше, но тихую и недождливую, садятся двое охотников в лодку, один на корме с веслом, другой со строгою почти посредине, немного поближе к носу. Две запасные остроги кладутся в лодку, одна обыкновенной величины или несколько поболее, а другая очень большая, для самой крупной рыбы с длинною, тонкою, но крепкою бичевкою, привязанную за железное кольцо к верхнему концу остроги. Вероятно, всем известно, что острога имеет фигуру столовой вилки, только с короткими зубьями, которых числом бывает от 5 до 7. Каждый зуб или игла бывает не короче 4 вершков и оканчивается зазубриной, точно такую, какая делается на конце рыболовного крючка, для того, чтобы проколотая острогою рыба не могла сорваться. Железная острога прикрепляется очень прочно к деревянному шесту, крепкому, гладкому, сухому и легкому, длиною в сажень и даже в полторы, но никак не длиннее, потому что рыбу приходится бить не более как на 3-аршинной глубине, а по большей части на 2-аршинной и менее. 3-аршинную глубину воды огонь озаряет неясно, да и действовать острогою, чем глубже вода, тем тяжелее и труднее, и глаз и рука становятся неверны. Попасть в рыбу острогою кажется дело нехитрое, но не всякий к нему способен. Кроме верного глаза и верной сильной руки, надобно иметь много сметки и ловкости. Даже человек, имеющий все эти качества и получивший подробные наставления от опытного бойца, сначала будет ошибаться и, не попадая в настоящее место, станет попадать близко к хвосту или в конец рыбьей головы, или будет совершенно промахиваться. Самое главное дело состоит в том, чтобы отгадать меру расстояния, пункт, с которого тихое медленное опущение остроги должно мгновенно перейти в быстрый удар. Эту меру можно приблизительно положить от полутора до двух четвертей от рыбы. Острога опускается в воду не прямо над рыбою, не отвесно, потому что в этом положении шест остроги и рука человеческая закрыли бы рыбу, и уметить в нее было бы невозможно. Итак, острога опускается сначала мимо рыбы, и когда подойдет к ней так близко, что надобно уже ударить, осторожно переносится на цель и направляется против рыбьей спины. Самым лучшим ударом считается тот, который угодит в спину, не далее, как пальца на три от головы. Такой удар лишает возможности крупную рыбу сильно биться и возиться на остроге, что непременно случится, если острога попадет близко к хвосту или к концу рыла. В обоих этих случаях большая рыба легко может сорваться и, несмотря на жестокие раны, от которых впоследствии уснет, может уйти и лишить охотника богатой добычи. Даже удар в самый лоб, случающийся очень редко, если не убьет рыбу на повал, дает ей возможность и возиться, и сойти со строги. Правящий веслом должен быть также мастер своего дела, потому что управление лодкой во время плавания за рыбою со строгою совсем не то, что плавание на лодке в обыкновенное время. Даже весло нужно другое, несколько пошире, похожее на деревянную лопатку, но в то же время самое легкое и сподручное. Лодка должна подвигаться вперед ровно, тихо и без всякого волнения водяной поверхности. Весло никогда не вынимается из воды, и все повороты, все движения производятся под водою, подобно тому, как производит их своими веслообразными лапами гусь, лебедь и вся водоплавающая птица. Чтобы дать более ясное и более полное понятие об этой охоте, я опишу со всеми подробностями одну из моих самых замечательных и добычливых поездок со строгою, в которой я по молодости моих лет был только зрителем, а не действующим лицом. Длинные темные становились осенние ночи, морозы прохватили, остудили воду, осадили на дно водяные травы, шмару, плесень и всякую плавающую на поверхности дрянь. Отстоялась и светла стала вода в полоях и заливах нашего широкого пруда. Уже несколько времени поговаривали охотники, что пора ездить со строгою. Собирались и, наконец, собрались. Взяли и меня с собою. Время стояло самое благоприятное, то есть было темно, слегка морозно и совершенно тихо. Развели огонь на решетке, уложили в лодку все нужное, уселись без шума, оттолкнулись от берега и поплыли по полоям. Огонь ярко освещал только небольшое кругловатое пространство около решетки. Даже нос лодки освещался уже слабо. Круг света скоро поглощался мраком. И еще темнее, чернее казалась ночь, охватившая нас со всех сторон. Казалось, безграничное пространство воды окружало нас. В густом мраке не видно было ни камышей, ни плотины, ни берегов. Одна лодка плыла в светлом круге. Я сидел спиною к огню. Лицо и весь образ рыбака со строгою, молодого и крепкого человека, сидящего против меня, были ярко освещены. Когда же я оглядывался на старого рыбака с веслом, освещаемого и даже подогреваемого сзади, то он представлялся черную фигурою, образом без лица, рисовавшимся на огненном круге. При всяком повороте лодки или движении гребца свет обливал его то слева, то справа и, казалось, заглядывал ему в лицо. Вид с берега на плавающую с огнем лодку по воде также очень живописен. Как очарованная, до половины ярко освещенная, как будто предводимая пламенем, двигалась лодка без шума и, по-видимому, без движения, без участия сидящих в ней каких-то призраков. Скоро стала попадаться нам спящая мелкая рыба, стоявшая или, лучше сказать, лежавшая на дне по маленьким ямкам и впадинам. Охотники не обращали на нее внимания, меня же очень занимало рассматривание прудового дна, освещенного огнем. Вдруг снималась пелена с другого неизвестного мира, с его разными почвами, неровностями, растениями и спящими обитателями. Мне заранее приказано было сидеть смирно и громко не говорить, и я только шепотом или пальцем указывал на рыбу, мимо которой мы проезжали, и которая казалась мне довольно большою и стоящую удара остроги. Я ошибался, потому что рыба в воде, особенно ночью, при огненном освещении, кажется гораздо крупнее, чем она есть на самом деле. Молодой рыбак, державший в руке острогу, положа ее поперек лодки, не слушал меня, и только трясением головы или отрывистым шепотом «Это все дрянь, сидите смирно!» отвечал на мои знаки и слова. Наконец поплыли мы по протоку. Так называлось извилистое длинное протяжение, пересекавшее диагонально почти весь пруд, никогда не зараставшее травою. Вероятно, это был когда-нибудь материк реки, старица, как его называют, если он не затоплен водою. Может быть также, что это был овражек, по которому некогда бежал ручей. Глубина протока иногда достигала сажени, но большую частью простиралась от полутора до двух аршин и, несмотря на то, была вдвое глубже окружавших его полоев. Проток имел под водою свои собственные берега, обраставшие густыми водяными травами в летнее время, расстилавшимися по водяной поверхности. Теперь, побитые сверху морозами, они спутались и лежали по дну грядами, наклонясь в одну сторону. В этом-то протоке начала попадаться нам крупная рыба. «Придержи», — шепнул главный рыбак. Лодка приостановилась, острога скользнула в воду, шла сначала медленно, потом быстро вонзилась, и через несколько секунд был осторожно вытащен огромный язь, по крайней мере фунтов 6, увязший в зубьях остроги. Зазубрины так въелись в тело язя, что даже руками не вдруг его сняли. Вторая добыча попалась окунь, такой величины, какого в нашем пруду ни прежде, ни после не лавливали. К сожалению, тогда не взвешивали рыбу, и я не могу положительно сказать, сколько весил этот окунь, но, конечно, в нем было более 5 фунтов. Потом стали попадаться средние язи и окуни, которых набили 10-1.5, вытащили также несколько очень крупных плотиц. Изредка наезжали на щук от 3 до 7 и до 10 фунтов. Говоря примерно, которых также убили 5, не считая мелких. Щукам не давали пощады и били всякого щуренка, которого только могли зацепить зубья остроги. Такое озлобление на щук происходило от того, что они слишком развелись и, без сомнения, поедали множество мелкой рыбы. Щуки стали попадаться нам чаще по заливам, около камышей, в озерках, кругом обросших камышами и также в отлогих впадинах, которые оканчивались материком реки. Не должно думать, что рыбак убивал всякую рыбу, которая нам попадалась. Напротив, некоторые были так чутки, что уходили при одном приближении лодки, а другие уходили по большей части в то время, когда направлялась в них острога. Надобно также заметить, что при вытаскивании порядочной рыбы нельзя было обойтись без некоторого шума и движения воды, и потому много уходило рыб, которые стояли и спали поблизости.